целью в регион будет направлено специальное судно и несколько самолетов. Результаты наблюдения покажут, будет ли Австралия добиваться в международном суде прекращения Японии китобойного промысла. Япония объявила, что намерена добыть более 1000 китов в научных целях. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
С новостями дня вас знакомит Светлана Вольская. Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в программе. В Москве должен начаться судебный процесс по делу о взрыве на Черкизовском рынке. На скамье подсудимых 8 человек. Первое заседание нового правительства Украины. Кому достались министерские портфели и как долго может просуществовать кабинет министров под руководством Юлии Тимошенко? Удастся ли правозащитникам вернуть из казарм попавшего туда школьника? И почему покончил с собой солдат подмосковной воинской части? Расследование новых скандалов и трагедий в российской армии. И знаменитый британский архитектор Норман Фостер построит в российской столице хрустальный остров. Что говорят противники этого проекта? Эти и другие темы, экономика, новости Москвы и Петербурга и многое другое в нашей программе. Сегодня в Москве должен начаться судебный процесс по делу о взрыве на Черкизовском рынке Москвы в августе прошлого года. 8 фигурантов дела обвиняются в терроризме. По данным следствия, на их счету 8 же взрывов, которые были организованы весной прошлого года. Взорванная на Черкизовском рынке бомба, как установило следствие, была сделана в домашних условиях. В результате взрыва погибли 14 человек, в том числе 2 детей. 55 получили ранения. Вскоре после этого теракта власти Москвы приняли окончательное решение о закрытии рынка и о строительстве на его месте нового торгового центра. По основной версии правоохранительных органов, которую они и будут отстаивать в суде, взрыв на Черкизовском был совершен на почве национальной ненависти. Там работали и даже жили выходцы из десятков разных стран. Сейчас на прямой связи с нашей студией корреспондент Радио Свободы Марьяна Тарачешникова, которая находится около здания Мосгорсуда. Добрый день, Марьяна. Я хочу вас сразу спросить, незадолго до нашего эфира поступили сообщения о том, что здание Мосгорсуда эвакуируется. Связано ли это как-то с процессом, который там должен был начаться?
Здравствуйте, Марк. Ну, совершенно непонятно, связано ли это с процессом или нет, но было такое совпадение, что 10:30 должны были начаться предварительные слушания по делу, и в это же время в дежурную часть по телефону 02 поступил анонимный звонок, и сообщили о заложенном взрывном устройстве в здании Московского городского суда. Вот в этой связи всех эвакуировали, и все назначенные рассмотрения отложили как минимум на 2 часа. Сейчас все журналисты сидят в кафе неподалеку и ожидают, когда вот истечет это время, и можно будет вернуться в здание Московского городского суда. А как вы правильно уже сообщили, сегодня здесь должны рассмотреть дело о взрыве на Черкизовском рынке. На самом деле взрывов было больше, в которых обвиняют 8 человек, оказавшихся на скамье подсудимых. Им обвиняется терроризм, организация участия в преступном сообществе, незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ, незаконное изготовление оружия и взрывчатых веществ. И считается, что все это они делали по мотивам расовой ненависти вот таким мотивом.
Скажите, пожалуйста, Марьяна, а действительно ли это дело будут рассматривать суд присяжных, поскольку об этом попросили некоторые из подозреваемых, или этот вопрос еще предстоит, собственно, решить Мосгорсуду?
Ну вот как раз и сегодня этот вопрос должен решаться, потому что сегодня только предварительные слушания, а не рассмотрение дела по существу, и как раз во время предварительных слушаний решается вопрос о том, будут ли участвовать в деле присяжные, рассматриваются еще какие-то ходатайства, и назначается дата заседания по делу уже, когда начнутся слушания по существу. Если сегодня поступит ходатайство о рассмотрении дела с присяжными, то слушания начнутся, наверное, только уже в следующем году, потому что нужно будет собрать присяжных, отобрать присяжных, их должны будут как-то одобрить и сторона обвинения, и сторона защиты, то есть это более долгий процесс.
Так? Скажите, пожалуйста, Марьяна, удалось ли вам увидеть и поговорить с адвокатами подозреваемых? Приехали ли они сегодня в суд или еще нет?
Вы знаете, ни с кем еще не удалось поговорить, никому. Вот просто из-за того, что вдруг объявили эвакуацию, мы все ждали, что появится адвокат, мы их увидим, и мы все немножко переживали из-за того, что, может быть, задержат доставку подсудимых. Ведь 8 человек, и бывает, что из-за этого откладываются заседания. Но вот видите, сегодня, по иронии судьбы, заседание отложено совершенно по другим обстоятельствам. Так что мы еще не разговаривали с адвокатами.
Спасибо, Марьяна. Прокомментировать процесс над подозреваемыми в совершении взрыва на черкизовском рынке мы попросили специалиста по преступлениям, связанным с национальной ненавистью, заместителя информационно-аналитического центра «Сова» Галину Кожевникову.
То, что мы видим этой осенью, это резкое изменение позиции московской прокуратуры по отношению к делам, связанным с националистической мотивировкой. Это уже будет 6-й процесс в этом году. 5 завершились обвинительными приговорами. И это первый процесс по резонансному делу в этом году. А все остальные процессы по эпизодам, которые даже нам не были известны, то есть явно просто идет изменение позиции прокуратуры. И если московская прокуратура будет последовательной, то можно надеяться на изменение ситуации, потому что неонацисты следят за такими процессами, и обвинительные приговоры действительно влияют на снижение активности нацискинхедов. Прокуратура на все клубы, что называется, не хватает. И я думаю, что проблема состоит в том, что государство должно определиться, дает оно подобные спортивные клубы на откуп ультраправым, что сейчас происходит, либо нужно установить гораздо более жесткий контроль. Был уже прекрасный пример, когда судебным решением в городе Липецке суд обязал администрацию города наблюдать за конкретным спортивным клубом, который был местом встречи липецких неонацистов. Пожалуйста, судебное решение, и городская администрация в соответствии с этим решением наблюдала за клубом. В активности этого клуба сейчас не слышно, уже 2 года. Возможно, принятие таких решений по конкретным каким-то случаям, когда люди обращаются и говорят, что вот мы знаем, что в этом клубе ведется неонацистская пропаганда. Пожалуйста, проконтролируйте, что происходит в этом клубе. Но, к сожалению, насколько мне известно, обращения подобного рода приводят к тому, что прокуратура просто говорит, что там она проверила и ничего не нашла, или что это не в ее компетенции и так далее. Это другая проблема, это проблема не судебная, это проблема надзорная. Я думаю, что связана она на самом деле во многом с тем, что на идеологическом уровне происходит в государстве.
О процессе над обвиняемыми в теракте на черкизовском рынке и о других подобных делах говорила заместитель информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях к этой минуте.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии задержан еще один подозреваемый по делу о подрыве поезда «Невский экспресс». По факту пожара на рыболовном траулере «Винсент» у берегов Сахалина возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил пожарной безопасности». В Мосгорсуде сегодня начинается процесс по делу о взрыве на черкизовском рынке в августе прошлого года. На Украине новое правительство во главе с Юлией Тимошенко проводит сегодня первое заседание. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Жизнь простых людей при сталинском терроре. Книга Орландо Файгеса «О тех, кто перешел на шепот». 25-летний юбилей фильма Ридли Скотта «Бегущий по лезвию». Необыкновенные американцы. Албанский дворник Ник Чару. Еда и президентская предвыборная кампания. Картинки с выставки «Ритуальное искусство Африки». Эти и другие интересные сюжеты сегодня в 2 часа дня в американском часе «Поверх барьеров» с ведущим Александром Геннисом. Не пропустите. А сейчас в эфире «Свобода в полдень» – самые интересные публикации свежих российских газет. Со мной в студии Надежда Перцева.
Добрый день. Темы сегодняшних российских газет самые различные. Сегодня газеты обсуждают и решение о квоте на использование трудовых мигрантов в стране, которая будет сокращена в 3 раза по сравнению с нынешней. Пытаются ответить на вопросы в связи с избранием Юлии Тимошенко премьер-министром Украины, какой курс будет проводить новый премьер и не грозит грозит ли стране дефицит энергоносителей, строит предположение, скажется ли решение Владимира Путина проиндексировать в феврале зарплаты бюджетников и военных на инфляции в стране, и будет ли продолжаться рост цен на продукты, повышение роста цен на продукты. Присутствует также и предновогодняя тема.
Ну и одна из самых интересных публикаций, я бы даже сказал, скандальных, это статья в газете «Ведомости», которая пишет о покупке структурами бизнесмена Романа Абрамовича права на аренду крупного участка в Подмосковье площадью около 400 гектар по довольно низкой для этого региона цене в 25-30 долларов за сотку. И эта сделка заинтересовала Росприроднадзор и правоохранительные органы.
Но сделка еще не состоялась, как раз об этом и пишет газета.
Состоялся аукцион.
Еще аукцион состоялся. Ну, подробнее давайте разбираться в этой ситуации вместе. Вчера состоялся аукцион, на котором распределились права аренды 22 подмосковных лесных участков общей площадью 490 гектаров. Большая часть земель расположена на западе от Москвы в Москворецком лесничестве. Срок аренды 49 лет. Стартовые цены были более чем доступными, например, за 6 гектар 500 000 рублей. Евгений Иванов, генеральный директор риэлторской компании «Усадьба», считает, что рыночная стоимость аренды одной сотки лесного массива составляет от 5 до 7 тысяч долларов. Расхождение стартовых цен с рыночными на два порядка спровоцировало накануне аукционов настоящий ажиотаж. Аукционы привлекли внимание не только потенциальных арендаторов, но и судов. Организатором торгов выступил Мослесхоз, управление лесного хозяйства по Москве и области. Как стало известно газете, еще 13 декабря арбитражный суд Москвы приостановил действие приказов Мослесхоза о проведении лесных аукционов. Эту обеспечительную меру суд принял по ходатайству ФГУ «Звенигородское лесничество», которое подало иск о признании приказов незаконными. Именно оно, а не Мослесхоз, осуществляет на этой территории права собственника, в частности, заключает договоры аренды. Замглавы Росприроднадзора Олег Митваль сообщил, что подал в суд ходатайство о привлечении его ведомства в качестве третьей стороны. Заседание по делу назначено на 21 декабря. Заинтересовались аукционами и федеральные чиновники. Как сообщил газете Ринат Гизатуллин, представитель Минприроды, в ведении которого находится Рослесхоз, до вынесения судебного решения итоги вчерашнего аукциона подводиться не будут. А аукционы 19 и 20 декабря отложены. Это решение министра Юрия Трутнева. Итак, если суд встанет на сторону Мослесхоза, самый крупный из разыгрываемых вчера участков, 397 гектаров в Баковском лесничестве Истринского района, достанется структуре Романа Абрамовича. О ее победе сообщил источник, близкий к организаторам торгов. Знакомый с Абрамовичем бизнесмен подтвердил информацию. Стартовая цена участка составляла 24,4 миллиона рублей. Сколько заплатил победитель, неизвестно. Пресс-секретарь, управляющий активами предпринимателя, отказался от комментариев. На этом участке будет размещен парк развлечений, сообщил Гизатуллин. Источник, близкий к организаторам торгов, рассказывает, что здесь будет построен музыкальный парк Мещерский с фонтанами, прудами, ресторанами, а инвестиции могут составить 300 миллионов долларов. Он утверждает, что в Истринском районе, где запланирован парк Мещерский, у Абрамовича есть загородная резиденция. Вот такова история, о которой сегодня пишут в газете «Ведомости».
Ну, я думаю, Надежда, что и мы попытаемся в ней разобраться, и в ближайшие дни расскажем об этом скандале подробнее нашим слушателям. Спасибо, Надежда. Самые интересные публикации в сегодняшних российских газетах выбрала для наших обзоров Надежда Перцева. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня на Украине состоится первое заседание нового кабинета министров под руководством избранной вчера премьером Юлии Тимошенко. О том, как распределились портфели в правительстве и сколько времени отводят эксперты кабинету Тимошенко, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Юлия Тимошенко стала 16-м главой Кабинета министров в истории независимой Украины. Премьерское кресло она уже занимала в 2005-м. Тогда ее кандидатуру поддержали 373 парламентария. Теперь только необходимый для утверждения минимум в 226 голосов. За назначение нового премьер-министра проголосовали все присутствующие в зале депутаты от Демократической коалиции в составе блока Тимошенко и пропрезидентской «Нашей Украины народной самообороны». Самая многочисленная парламентская фракция партии регионов во главе с уже бывшим премьером Виктором Януковичем заявила о переходе в оппозицию и покинула Верховную Раду. В отсутствие своих главных оппонентов большинство утвердило весь персональный состав нового кабинета министров. Два оранжевых блока поровну разделили между собой министерские портфели. Соратники Тимошенко будут курировать экономику, финансы и энергетику. Нашей Украине народной самообороне достались в основном социально-гуманитарные и силовые ведомства. В кресло главы МВД вернулся лидер народной самообороны Юрий Луценко. По президентской квоте должность главы МИД Украины занял первый замминистра иностранных дел Владимир Огрызко, а руководителем оборонного ведомства стал давний противник Тимошенко, экс-премьер Юрий Яхонуров. Сегодня состоится первое заседание нового украинского правительства. Как долго в этот раз может удержаться Тимошенко на посту премьера и как будут складываться ее отношения с оппозицией? Слово политологу Костю Бондаренко.
Если она только учтет все ошибки своего прошлого премьерства, то можно говорить о достаточно длительном премьерстве. Партия региона заявила о жесткой оппозиции, поэтому я думаю, что будет противостояние. Но вряд ли это противостояние будет долгим, поскольку и партия региона, и Юлия Тимошенко чудесно понимает, что главным соперником обоих станет в скором времени президент.
И Юлия Тимошенко, и Виктор Янукович, очевидно, через 2 года будут баллотироваться в президенты Украины. Значительно раньше, по мнению экспертов, может быть изменен формат правящей коалиции. При этом не исключается и союз блока Тимошенко и партии регионов.
Даже такой вариант, что вскоре придется говорить о возможной коалиции белых с сердечком и белосиних.
Такая коалиция, по прогнозам Костя Бондаренко, может появиться на Украине к осени будущего года. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире «Свобода в полдень». Возвращаемся к российским событиям. Новые скандалы и трагедии в армии. Военно-следственный отдел прокуратуры Московской области начал в эти дни расследовать обстоятельства гибели рядового Павла Голышева, призванного из Петербурга и служившего в воинской части в подмосковном Реутове. Здесь уголовное дело заведено по статье «Доведение до самоубийства». По версии командования части, 19-летний Павел Голышев повесился на проволоке в утреннем наряде, когда отошел его напарник. А в самом Петербурге правозащитники требуют возбудить уголовное дело по факту похищения человека. Здесь призвали в армию 11-классника, 18-летнего Александра Тимофеева, при том, что по закону все учащиеся средних учебных заведений имеют право на отсрочку. Об этом случае рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Александр Тимофеев 1989 года рождения, после 9 класса пошел учиться в лицей, но, не закончив его по семейным обстоятельствам, поступил в вечернюю школу номер 153, полагая, что до получения аттестата зрелости имеет отсрочку от армии. 10 декабря к нему домой пришли военные и милиционеры и доставили его в военкомат Фрунзенского района. В тот же день он был признан медкомиссией годным к военной службе и вскоре отправлен служить под Архангельск. В ответ на возмущение правозащитников и матери Саши в нескольких СМИ уже появился комментарий помощника командующего Ленинградским военным округом Юрия Кленова, который сказал, что Тимофеева призвали совершенно законно, поскольку здесь имеет место понижение уровня образования. Если бы он учился в любом среднем профессиональном учебном заведении, он имел бы право на отсрочку, а в вечерней школе он ее автоматически лишился. С этим не согласен адвокат из адвокатской коллегии призывник Аркадий Чеплыгин, который указывает на то, что Тимофееву еще до школы на призывной комиссии не оформили отсрочку от армии, а значит, он не мог ее лишиться. Кроме того, молодой человек не сдал анализа, как это положено, его медицинскую карту врачи не рассматривали, и вообще отправка в армию Александра Тимофеева – это сплошное нарушение, считает председатель правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова.
К нему стали врываться домой, ломали дверь, и, наконец, испугались. Мама открыла дверь, и мальчика увели в армию. Завуч школы звонила военкому, объясняла ситуацию. Мама представляла все документы. Нам представили документы, справку об обучении. Мы тоже заявляли об этом. Сейчас заявление нашим адвокатам подготовлено в суд на решение призывной комиссии. А мальчика за это время отправили в Плесецк в ракетные войска. Они нагло врываются в дома, они нагло хватают ребят. Им разрешено нарушать российские законы. Они безнаказанные.
Уже направлены протесты в прокуратуру, а также губернатору Валентине Матвиенко. Указывая на то, что закон запрещает брать на военную службу учащихся средних образовательных школ, правозащитники считают, что должно быть возбуждено уголовное дело по факту похищения школьника, но реакции властей пока нет. Между тем, 29 декабря у Александра Тимофеева присяга, и тогда защищать его права будет значительно сложнее. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И мы решили узнать у жителей российских городов, кто, по их мнению, в России защищает права военнослужащих. Такой вопрос на улицах Волгограда задала прохожим корреспондент Радио Свобода Оксана Загребнева.
Я считаю, что в России права военнослужащих вообще никто не защищает, потому что главное такая лакмусовая бумажка, да, вот этого вообще занимается кто-то военными или не занимается. Это то, хотят люди идти вообще в армию или не хотят. Люди до сих пор не хотят идти в армию, не хотят служить. Ну, единицы есть, которые там, я не знаю, воспитание или еще что-то. Если бы в народе было бы такое отношение к армии, как к чему-то престижному, армия потеряла свой вес, как и высшее образование, как и школа, как и все остальное, чем занимается наше государство.
Мне кажется, что по большому счету никто их правами не занимается. В лучшем случае это общественные организации, какие-то комитеты солдатских матерей. И то только в том случае, если они получают доступ к какой-то информации. Потому что вся информация, которая касается каких-то случаев там, преступлений в армии, она вся скрыта. Люди не знают, что происходит в армии, не знают на самом деле о несчастных случаях, а они продолжаются там, вплоть до самоубийства. Просто, ну, по слухам, да, это все так. Слухи это никто не опровергает, не подтверждает. Еще один такой момент. Сами военнослужащие, как правило, никуда не обращаются, никому не жалуются, потому что мне кажется, что там какая-то круговая порука. Хотя я помню, один случай был в Волгограде, когда целая часть из фрутбоя, несколько сотен человек, их, видимо, уже так допекли, что вот они вышли и шли по городу и пришли в военную прокуратуру. Но это единичный случай.
Вот так волгоградцы отвечали на вопрос, кто в России защищает права военнослужащих. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Вы слушаете «Свободу в полдень». О кандидате в президенты России Дмитрии Медведеве, о команде Анатолия Собчака и об итогах президентства Владимира Путина. Разговор сегодня в 7 часов вечера в программе «Время гостей». Участвуют бывшие депутаты Ленсовета Леонид Полохов и Дмитрий Ленков. Ведущий Виктор Резунков. Не пропустите этот эфир. А во второй половине часа «Свободы в полдень» новости Москвы и Петербурга, споры вокруг московского проекта известного британского архитектора Нормана Фостера, газеты Саратова о возможном расколе фракции «Единая Россия» в местном парламенте, экономика и спортивный обзор итоги матчей баскетбольных еврокубков. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Продолжит программу «Краткий выпуск новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Руководство Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина сообщило об отмене в Лондоне выставки российских и французских художников. Как сообщила генеральный директор музея Ирина Антонова, английская сторона не дала гарантии на возвращение экспозиции. В Ингушетии задержан еще один подозреваемый по делу о подрыве поезда «Невский экспресс». Об этом сообщают российские информационные агентства со ссылкой на правоохранительные органы республики. Ранее генпрокуратура обвинила в причастности к теракту двух жителей Ингушетии. Они находятся под арестом. Из здания Мосгорсуда сегодня утром были срочно эвакуированы сотрудники и посетители. По данным пресс-службы суда, поступил анонимный звонок об угрозе взрыва. Проводится проверка. В Мосгорсуде сегодня должен начаться процесс по делу о взрыве на Черкизовском рынке в августе прошлого года. Тогда погибли 14 человек, десятки пострадали. По факту пожара на рыболовном траулере «Винсент» у берегов Сахалина, в результате которого погибли 4 российских моряка, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил пожарной безопасности». Члены экипажа «Винсента» полагают, что причиной возгорания могло стать замыкание проводки. На Украине новое правительство во главе с Юлией Тимошенко проводит сегодня первое заседание. Как сообщил журналистам вице-премьер Иван Васюнюк, будут рассматриваться, в частности, бюджет на будущий год и программа работы кабинета. Генеральная ассамблея ООН призвала к мораторию на смертную казнь. Принята резолюция, которая не носит обязательного юридического характера. Документ решительно поддержала Италия, выступавшая от имени Европейского Союза. Против голосовали США, Египет, Иран и многие страны Азии. В Южной Корее сегодня проходят выборы президента. По данным опросов общественного мнения, наибольший шанс на победу имеет бывший мэр столицы страны Сеула Ли Мин Бак. Во время избирательной кампании он пообещал оказывать поддержку бизнесу и занять более жесткую позицию по отношению к Северной Корее.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Власти Петербурга подготовили программу развития метро, а в Москве обнаружен нелегальный мясной цех, продукция которого поставлялась в столичные школы. Эти и другие новости о жизни двух крупнейших российских городов сейчас в нашей программе у Веры Володиной.
Петербург. На развитие метро предполагается направить почти 400 миллиардов рублей по программе, подготовленной к утверждению правительством города. Это не только развитие, но и реконструкция существующих старых станций в центре города. К примеру, подготовлено решение о полном закрытии станции Горьковской на полтора года этой весной для ремонта. Проект реконструкции вестибюля станции был предметом споров о том, не нарушится ли исторический ансамбль. Об этом журналистам рассказал начальник метрополитена Владимир Горюкин.
Сегодня есть требования к этому, учитывая историю этого места, поэтому там не появится какой-то монстр. Это будет довольно-таки компактное сооружение, в котором появится современный новый вестибюль.
Москва. Сотрудники подмосковной милиции пресекли деятельность фирмы, поставлявшей некачественное мясо в школы и детские сады столичного региона. Цех по хранению и упаковке мяса, принадлежавший коммерческой фирме из Наро-Фоминска, был обнаружен в городе Королеве. Ветеринарная служба заключила, что продукты не соответствуют санитарным и гигиеническим требованиям и опасны для здоровья. Петербург. Вчера в больнице умер председатель регионального отделения Всероссийского общества автомобилистов Дмитрий Троян, избитый неизвестными в прошлую пятницу у дверей офиса. Дмитрий Троян стал широко известен в Петербурге несколько лет назад, когда возглавил борьбу за права владельцев гаражей, попавших под снос в зоне строительства западного скоростного диаметра, и когда добивался компенсации за снос гаражей. В последнее время он пытался реализовать проект по строительству недорогих гаражей. Москва. Сегодня в Борисоглебском переулке в 14 часов открывается памятник Марине Цветаевой напротив дома-музея поэта. Это работа скульптора Нины Матвеевой. Петербург. Сегодня в музейном комплексе храма Спаса на Водах открывается выставка «Святыни русского флота». В экспозицию вошли раритеты, полученные в дар от потомков офицеров русского императорского флота, проживающих во Франции. Частные коллекционеры впервые представят образцы русского морского холодного оружия, приобретенные на зарубежных аукционах. Выставка покажет редкие книги и альбомы из личных архивов моряков-эмигрантов и серебряную закладную доску подводной лодки АГ-11. Эта подлодка – один из последних построенных в Российской империи кораблей. Она несла боевую службу на Балтике 3 года. Но в 1918 году экипаж, во избежание захвата германскими войсками, взорвал подводную лодку. Новости Москвы и Петербурга. 19 декабря. Вера Володина.
И еще об одной городской теме подробнее. «Хрустальный остров» – так называется культурно-деловой комплекс, который будет построен в Москве известным британским архитектором Норманом Фостером. Он займет около 3000 квадратных метров на юге столицы, в восточной части Нагатинской поймы. Такое решение принято на заседании Общественного градостроительного совета при мэрии Москвы. По словам Юрия Лужкова, «Хрустальный остров» должен стать, цитата, «символом новой московской архитектуры». Противник будущего масштабного и дорогостоящего строительства, член Президиума экспертного совета при главном архитекторе города Алексей Клименко, считает, что одним из символов Москвы не должно быть здание с ярко выраженными буддийскими элементами. К тому же, по его мнению, строительство начнется без необходимых подготовительных работ по очистке Москвы-реки от токсичных отходов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Хрустальный остров, по задумке архитектора Нормана Фостера, это крупный торгово-развлекательный комплекс с ажурной башней в центре высотой 450 метров. На этом полуострове, который разместится в восточной части Нагатинской поймы, между проспектом Андропова и Москвой-рекой, планируют построить торговые ряды, офисы, гостиницу, технопарк и спортивно-оздоровительные комплексы. Вот что о новом проекте говорит член экспертного совета по строительству и архитектуре Государственной Думы Елена Косаренкова.
Этот проект, по словам Юрия Лужкова, это не то плоскомордие, которое нам обычно предлагается, имея в виду современные московские постройки в виде кубов и квадратов. Решение очень оригинальное. Александр Кудрявцев, президент Российской академии архитектуры и строительных наук, заявил, что, возможно, главный шпиль проекта станет символом Москвы 21 века. Проект был принят общественным советом, и мы считаем, что в данном случае это грандиозное архитектурное произведение будет, и я думаю, что Москва будет им гордиться.
Ярый противник реализации проекта, вице-президент Академии художественной критики Алексей Клименко считает, что строительство Хрустального острова нарушит исторические архитектурные традиции столицы.
Эта история с Хрустальным островом показывает, как прозорливы бывают художники, которые некоторое время назад заполнили московскую художественную сцену изображениями Кремля, Красной площади, с минаретами и со всякого рода восточными, мусульманскими, буддийскими, всякого рода архитектурными сооружениями. Это показалось странным, но тем не менее сейчас Лужков принял предложение господ Чигиринского и нанятого им архитектора Нормана Фостера, который однозначно просто воплощает идею колоссального такого культового, религиозно-духовного центра, о котором мечтали многие годы индийские кришнаиты и всякого рода поклонники, буддизма. То, что подобного рода сооружение появится на Кожуховском острове рядом с Коломенским, это по меньшей мере странно.
Предмет национальной гордости, церковь Вознесения в Коломенском, на фоне гигантского сооружения просто потеряется, опасается Алексей Клименко. Еще один минус, по мнению искусствоведа, в том, что этот район Москвы экологически неблагополучен.
Это одно из самых черных мест в Москве. Только по солям тяжелых металлов зараженность этой земли в результате плодотворной деятельности завода ЗИЛ, превышение предельно допустимой концентрации, здесь 562 раза. А в этих затонах под тоненьким слоем воды высотой в 2-2,5 метра тонные отложения содержат сотни тысяч тонн нефтепродуктов и прочих веселых элементов. Ни слова никем не было сказано о том, что это сначала надо привести хоть в относительный порядок.
По данным Алексея Клименко, проект «Хрустальный остров» появился несколько лет назад и мелькал в журналах как предложение для восточно-азиатских стран, в том числе Астаны. Поэтому единодушную поддержку этого проекта признанными архитекторами Клименко считает по меньшей мере странной.
Если это все пойдет и дальше, после градостроительного совета, осталось только либо рядом с этим замечательным сооружением, который напоминает такой цветок георгина, положенный в авоську, довольно эффектное сооружение, между прочим. Так вот, осталось только где-нибудь 30 метров сделать золоченую статую Будды, и тогда действительно вся Юго-Восточная Азия поедет сюда, в Москву, поклоняться. Москва как столица вот этой самой Азии, как столица буддизма. Так что Хрустальный остров – это проблема не только экологии, но еще проблема идеологии. Правильно ли? Я считаю, что Москва заслуживает других решений.
Таково мнение вице-президента Академии художественной критики Алексея Клименко. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
Я помню чудное мгновение.
Мои любимые пластинки – это комические, драматические, лирические истории, связанные с музыкой. Слушайте нас в эфире в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра или на сайте swobodanews.ru.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Региональная российская пресса. Газеты Саратовской области предрекают раскол фракции «Единая Россия» в местном парламенте и сообщают о развитии событий, связанных с судебным преследованием двух саратовских газет за опубликованные в них статьи. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Бакуткина.
Первое заседание областной думы нового четвертого созыва стало главным информационным поводом для саратовских газет, заскучавших в период политического затишья после выборов. Казалось бы, что интересного в заседании областной думы, где 31 депутат из 36 – члены «Единой России». Но местные аналитики уже в первом заседании областных депутатов увидели приметы будущего раскола думской фракции партии «Единая Россия». Газета «Время» пишет о дележе портфелей между депутатами облдумы. Один из них предназначался единороссу Александру Ландо, но против его кандидатуры проголосовали 8 однопартийцев, членов «Единой России», сообщает газета «Время». Саратовский политаналитик, редактор журнала «Общественное мнение» Алексей Колобродов полагает, что стойких единороссов в областной думе чуть больше трети от их числа, так что и впредь голосование по принципиальным вопросам вряд ли будет единодушным.
Небольшая часть. То есть это, по моим подсчетам, 12, 13, 14 человек. Остальные единороссы – люди взрослые, люди вменяемые, в чем-то даже циничные, совершенно четко понимающие, что они хотят от собственного депутатства. Поэтому, я думаю, со временем прагматическая сторона, прагматическая часть их, так сказать, политической натуры возьмет верх над партийной частью, над идеологической. На одних партийных лозунгах и на голой дисциплине, интригах далеко не уедешь.
Единоросс Александра Ландо, чья кандидатура на должность председателя одного из комитетов облдумы вызвала раскол во фракции, известен за пределами области благодаря иску к газете «Саратовский репортер», опубликовавшей коллаж с изображением Владимира Путина в виде киногероя Штирлица. Редактор «Саратовского репортера» Сергей Михайлов в последнем номере газеты сообщает, что дело о публичном оскорблении представителя власти вновь, уже в третий раз, возвращено для дополнительной проверки в Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации по Саратовской области. А вот газете «Новые времена», обвиненной в экстремистской деятельности за статью «Триумф воли» об авторитарных методах руководства в Саратовском государственном университете, удалось поставить точку в судебном процессе. Саратовский арбитражный суд отменил предупреждение Росохранкультуры газете, не найдя признаков экстремизма в публикации, и обязал управление Росохранкультуры выплатить редакции судебные издержки, сообщают «Новые времена» в Саратове. Не потеряла актуальности предвыборная инициатива группы жителей города объединить Саратов и связанный с ним мостом через Волгу город Энгельс в одну административную единицу под названием Путин. 20 декабря городская дума рассмотрит возможность проведения референдума по этому вопросу, сообщает газета «Саратовские вести». Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии сегодня задержан еще один подозреваемый по делу о подрыве поезда «Невский экспресс». В Мосгорсуде начинается процесс по делу о взрыве на Черкизовском рынке в августе прошлого года. Прокурор потребовал для бывшего мэра Владивостока Владимира Николаева, обвиняемого в превышении должностных полномочий, 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Совет Безопасности ООН продлил еще на 1 год мандат международных сил под командованием США в Ираке. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Утвержден список товаров, экспорт которых из России может быть ограничен. Рост потребительских цен на бензин продолжается. И как российские власти будут привлекать иностранные инвестиции и формировать положительный образ России? На волнах радио «Свобода» новости экономики и Иван Трифилов.
Правительство России утвердило перечень наиболее значимых для страны товаров, экспорт которых может быть временно ограничен или запрещен. Среди них, в частности, молоко и сливки, пшеница, рожь, ячмень, кукуруза и мука, семена подсолнечника, а также соевое, хлопковое и подсолнечное масло. Ранее сообщалось, что список товаров был определен на основании мониторинга ситуации на внутреннем продовольственном рынке. Он включает товары первой необходимости, на которые в последнее время значительно увеличились розничные цены. Потребительские цены на автомобильный бензин с 4 по 10 декабря выросли в среднем по России на 1,8%, сообщила Федеральная служба статистики. Это максимальный с начала года показатель подорожания топлива за неделю. Стоимость литра в среднем составила 19 рублей 6 копеек. Или в пересчете чуть более 77 центов. С начала года средние потребительские цены на бензин в России увеличились на 6,8%. Координирующим органом по привлечению иностранных инвестиций и формированию положительного имиджа России за рубежом может стать некоммерческая организация, учрежденная Российским банком развития. Как заявили представители Министерства экономического развития и торговли страны, сейчас этими функциями занимается несколько министерств и ведомств, а потому создание единого органа приведет к более эффективному и скоординированному решению таких задач. Финская UPM, одна из крупнейших в мире лесопромышленных компаний, и группа Свеза, принадлежащая Алексею Мордашову, основному акционеру металлургической компании «Северсталь», договорились о создании в Вологодской области совместного предприятия по переработке леса. Объем инвестиций в проект составит 1 миллиард евро. По планам в состав предприятия войдут лесопильный и целлюлозный заводы, а также завод по производству древесных плит, продукция которых в основном будет поставляться на внутренний российский рынок. Количество абонентов сотовой связи в России в ноябре увеличилось на 1,2% по сравнению с октябрем и достигло примерно 169 миллионов 400 тысяч, говорится в материалах исследовательской компании ACM Consulting. Уровень проникновения сотовой связи, то есть количество проданных контрактов в расчете на 100 человек, выросло за этот период примерно со 115,3% до 116,7%. Курс доллара на сегодня 24 рубля 72 копейки, на копейку выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 35 рублей 58 копеек, по сравнению со вторником он подешевел на 2 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 43 цента.
О главных новостях в российской и мировой экономике рассказал Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершает спортивный обзор. Снова со мной в студии наш обозреватель Наталья Федотова. Добрый день.
Добрый день, Марк. Главными спортивными событиями вторника стали матчи баскетбольного кубка УЛЕП. И после выпуска спортивных новостей мы подробнее остановимся на одном из них. Итак, вчера были сыграны матчи седьмого тура групповых соревнований в кубке УЛЕП втором по значимости евротурнире для мужских баскетбольных клубов. Первое поражение в этом турнире потерпели подмосковные «Химки», уступившие на своей площадке в овертайме украинскому клубу «Азовмаш» 100-102. Другая команда из Московской области «Триумф» на выезде одержала победу над израильским «ХПЛем» из Галиль-Элиона 82-73. Московская «Динамо» дома выиграла у бельгийского «Телиндуса» 104-84, а казанский «Уникс» также на своей площадке взял верх над французским «Страсбуром» 94-57. После семи проведенных матчей у «Химок» и «Триумфа» по 6 побед, у «Динамо» 5, у «Уникса» 3. В четвертом туре групповых соревнований Лиги чемпионов среди мужских клубных команд очередную победу одержали волейболисты московского «Динамо». На своей площадке они принимали бельгийскую команду «Налеко» и выиграли со счетом 3-0. «Динамовцы» лидируют в группе «Ф», имея 4 победы. В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги российский легионер клуба «Атлант» Илья Ковальчук продолжает возглавлять список лучших бомбардиров. В ночь со вторника на среду по московскому времени в матче с «Тампой» он забросил 27-ю шайбу в сезоне, а его команда выиграла со счетом 6-2. В этой же встрече отличился и другой российский хоккеист Вячеслав Козлов, тоже выступающий за «Атланту». Он записал на свой счет 9-ю шайбу в сезоне. В Москве вчера завершились переговоры между футбольным клубом «Луч Энергия» и хорватским тренером Зораном Вуличем, который согласился возглавить команду. Вулич известен своим выступлением за команду «Хайдук» из Сплита, а затем он, завершив карьеру игрока, был главным тренером этого же клуба. Федерация спортивных журналистов России объявила имена лучших спортсменов года по итогам традиционного опроса. Вот как выглядит десятка лучших: Юлия Ефимова – плавание, Ольга Завьялова – лыжи, Елена Исенбаева – легкая атлетика, Андрей Кириленко – баскетбол, Матвей Коробов – бокс, Татьяна Лебедева – легкая атлетика, Алексей Морозов – хоккей, Махач Муртазалиев – вольная борьба, Роман Павлюченко – футбол и Станислав Поздняков – фехтование. Командой года признана мужская сборная России по баскетболу, а лучшим тренером – капитан мужской и женской сборных России по теннису Шамиль Торпищев, который уже несколько лет подряд побеждает в этой номинации. Президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов заявил, что капитан мужской сборной Сергей Рожков больше не появится в национальной команде. Тихонов объяснил это решение низкими спортивными результатами 35-летнего Рожкова, а также необходимостью готовить молодых спортсменов. Напомню, что Рожков был отчислен из сборной России еще в начале декабря, но тогда причиной этого решения назывался отказ биатлониста подписать декларацию Союза биатлонистов России. Государственное унитарное предприятие «Управление перспективных застроек» утвердило вчера проект автодрома «Формулы-1». Он будет сооружен в Подмосковье, в Моложаниновском районе, на территории деревни Черкизово. В 2008 году проект будет выставлен на конкурс по выбору инвестора. Как вы только что слышали в новостях, подмосковные «Химки» потерпели вчера первое поражение в Кубке УЛЕП. А ведь в случае победы над «Азовмашем» команда могла досрочно обеспечить себе выход в плей-офф. Однако подопечные Кистутиса Кемзуру, кажется, решили не торопить события, рассказывает наш корреспондент Елена Приходько.
«Химки» в этом сезоне до встречи с украинским клубом потерпели только одно поражение от ЦСКА в чемпионате России. Но победы давались химчанам нелегким путем. Практически во всех играх Кубка УЛЕП победитель определялся на последних секундах. К примеру, 2 недели назад была нервная концовка с испанской помесой. За 10 секунд до конца основного времени счет был равный. Тогда усилиями Антона Панкрашова «Химки» выиграли 81-78. Через неделю в гостях у французского «Нанси» также была тяжелейшая концовка. Удалось победить с 3-очковым перевесом. Да и с тем же «Азовмашем» в первом круге химчане сыграли 93-90. А еще был овертайм с «Анвилом», идущим сейчас на предпоследнем месте в группе. Вчера же «Химки» сыграли свой второй овертайм с «Азовмашем», на сей раз неудачно. Впору задаться вопросом, отчего все соперники, как, к примеру, главный тренер «Азовмаша» Сергей Завалин, считают «Химки» фаворитом? Ведь победы с минимальным преимуществом – это скорее везение, а не высокий класс.
«Химки» в роли фаворита на своей домашней площадке. Где-то наши ребята чуть-чуть стушевались. Но это хватило только первой четверти. Дальше мы уже обрели. Перед игрой я сказал своим игрокам, что бывают очень часто в спортивной жизни моменты, когда и лидеры отступаются. И попросил их сегодня сыграть от сердца на площадку, выложиться полностью.
Вы сказали, что «Химки» оступились. Вы считаете, что это именно «Химки» оступились, а не вы выиграли?
Я считаю, что оступились. Мы их взяли за счет такой смешанной защиты. Они не сумели разобраться против этой защиты. Ну и нам повезло, конечно, где-то. Да, они были фаворитами в этой встрече.
В комментариях представителей «Химок», в отличие от Сергея Завалина, слов о преимуществе хозяев паркета услышать не довелось. Сейчас руководство команды явно не до этого. Несмотря на то, что поражение от украинского клуба с турнирной точки зрения не так уж и страшно, задуматься есть над чем. В первую очередь, это почему большинство игр, даже с действительно заведомо более слабым соперником, заканчивается нервной концовкой. отчего разыгрывающий команды Тие Муранника раз 5 подряд пытался прорваться к кольцу в одиночку, но, естественно, нарывался только на тактический фол соперников и вынужден был бить 2 штрафных броска, в то время как Химкам нужна была только трешка. Интересно также, о чем говорил в многочисленных тайм-аутах на последних секундах встречи своим подопечным Кимзуром. Ведь в тактических действиях химчан ровным счетом ничего не менялось. Конечно, в оправдании наставнику Химок должен упомянуть, что это всего лишь его второе поражение в этом клубе. Но право, оттого оно более чудным не становится. Можно, конечно, искать причину в игроках, как делает это Кистути с Кимзуром. Ну и собственные ошибки, безусловно, требуют анализа.
В первую очередь поздравляю соперников с победой. Я думаю, что заслужили, они хотели больше. Так играть нельзя. Начали неплохо, повели, но некоторая игра уже эти ямы попадаем, и концентрация, мелкие вещи. То из-под кольца, то где-то не сфалили, или сфалили не там, то не защитились, то не подобрали мяч. И все сложится. Из 10 очков становится 2. Некоторыми игроками просто разочаровался. Плюс, я думаю, когда мы повели 3 очка, мы должны были фалить. Я этого не подсказал, это моя ошибка. Дали забить дальника 10-3-очковый. Плюс они использовали смешанную защиту, которую мы трудно преодолевали, и навязали свою игру.
Поражение команды Кистути с Кимзуры стало вчера единственным для России в розыгрыше Кубка Уле. Другие 3 участника турнира достаточно уверенно переиграли своих соперников.
Так оценивают игру своих команд главные тренеры украинского клуба Сергей Завалин и подмосковных Химок Кистутис Кимзура, с которыми беседовала Елена Приходько. Ну а сегодня состоятся очередные матчи уже в главном европейском баскетбольном турнире Евролиги УЛЕП, где ЦСКА на выезде будет играть с итальянским клубом Монтепаски. Также в спортивной программе дня волейбол, мужская и женская лиги чемпионов, хоккей, очередной тур российской суперлиги и футбол. Заключительный матч групповых турниров Кубка УЕФА. Московский «Спартак», уже обеспечивший себе выход в плей-офф, во Франции встречается с Тулузой. Ну, Марко, наверное, в этом матче будет важен, наверное, скорее не сам счет, а поведение болельщиков «Спартака».
Ну, и это, и на самом деле результат тоже важен, поскольку в случае победы «Спартак» занимает первое место и будет играть с теоретически более слабым соперником на следующей стадии. И в случае победы приносит России очередные очки в рейтинг УЕФА, что, возможно, позволит России выставить 3 команды в Лиге чемпионов в следующем году. Этот матч, в общем-то, важен со всех сторон, не говоря уж о том, что это просто последний матч российских команд в Еврокубках этой осенью. Спасибо. Такова была картина дня в мире спорта. В студии со мной была Наталья Федотова. Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер программы Наталья Гуреева. Не пропустите после выпуска новостей ток-шоу «Образование». Сегодняшняя тема – главные события 2007 года в российском образовании. В студии «Радио Свобода» будут заместитель директора Института развития образования Высшей школы экономики Инна Абанкина и директор Центра прикладных экономических исследований и разработок ВШЭ Татьяна Абанкина, ведущая Ольга Орлова. В прямом эфире через 7 минут, а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я думаю, еще процессы.
Я верю, что процесс очищения Украины не обратит.
Я думаю, что сегодняшнее событие углубит политическую нестабильность и приведет к дальнейшей конфликте.
Максимальное наказание по данной норме Уголовного кодекса составляет...
Освоение южно-русского месторождения служит ярким примером эффективного российско-германского...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио.